Так, ну что, друзья, здравствуйте всем. Давайте, вы смотрите, чтобы у вас так лицо было на картинке. Вот у Фариды там часть головы отрезана немножко. Хорошо. Значит, я всех приветствую. Давайте, может быть, мы, поскольку там первый раз фактически видимся, вот кроме Елены я никого не знаю, давайте тогда пару слов скажите. Вот, начинаем с Константина. Он у меня в левом верхнем углу.
Константин, я из Белоруссии, 34 года. Работаю программистом. В этом году выиграли лотерею Green Card. Вот собираемся в Кремниевую долину уехать.
То есть мы с вами скоро тут можем непосредственно поснимать.
Надеюсь.
Так, да. Хорошо. Так, теперь у нас Александр.
Всем добрый день. Значит, 32 года. Живу я в городе Рязань, работаю бизнес-аналитиком IT-проектов в компании EPAM. Вот. Ну и, соответственно, тоже есть планы на релокацию. Вот, пока так у нас движется, но пока ничего
такой образ, как Солженицын, у вас такая борода солженицынская.
Это лень бриться.
Ну, вы не ходили по монастырям, там как-то не было такого?
Не-не-не.
Так, у нас там в районе монастырей Анастасия. Давайте, Анастасия.
Нет, это Кремль. Кремль, Великий Новгород. Да, это Софийский собор. Да. А это вот звонится.
Великий Новгород, это вот тот еще, вот тот.
Да.
Понимаю,
я решила прям вам снежка показать. У вас нет, у нас сегодня выпал.
Что, снежок у вас там?
Да,
смотрите. Так, а где же верующие? Там вот у вас купола вижу.
Я специально пришла, что никого нет.
Так подождите, у вас который часто?
9.
Вечера?
Да.
В воскресенье 9 вечера. Хорошо, так. Теперь... у Елены два окошечка, я понял. Одно темненькое, там ничего нет, а в другом она сама находится, понял. Так, теперь Ольга у нас, вы где находитесь, откуда?
Я в Москве.
Ой, земляки.
Да, в Ясенево живу. Мне 48 годиков, я сейчас отучилась тестировщика, ищу работу. И у меня уже две недели идут собеседования. Пока только разговариваем.
Учились-то где?
Geekbrains училась, ваша школа тоже посмотрела, не все, то, что вывесено, но еще есть что посмотреть.
Ну, то есть можно, вот просто некоторые люди говорят, что вот там, скажем, 48, это уже все, там можно крест на себе поставить, там никто с тобой разговаривать не будет, то есть вы такого не испытываете?
Нет, вы знаете, наше поколение, может быть, просто потеряло 90-е годы, я школу закончила, и сразу вот эти сложности начались в 90-х, и получается, что мы не отыграли вот это вот, то, что очень многие в моем возрасте, вот именно мое поколение, да, какие-то шаги делают, вот я заметила.
Ну что, это молодцы. Я могу сказать, что у меня были люди и за 60 тоже. Я не скажу, что много, но были такие, что и за 60, и смотришь так нормально. Был дядька один, сейчас я пытаюсь вспомнить. Ему было, по-моему, года 62. Но у него жена была молодая, вот вроде вас. И, значит, и он на пенсию-то вышел, а сидит дома, жена на работе. Ну что вот ему делать? А ему обрыдло, он был инженером-механиком, ему обрыдло это все, как я не знаю что. И он вот к нам пришел. Я думал, боже, куда же такой... я неправильно говорю, ему 67 лет было. 67 лет. Вот. Да, он нашел работу за пару недель там, в общем. Ну, так вот. Наверное, жена довольна.
Сейчас рынок низкий. У меня сын девелопер, то он меня, в общем, сподвиг сначала задуматься об эмиграции, а потом что туда ехать, когда я ведущий документовед.
Так.
Чем заниматься в Америке, если я документовед? Вот, поэтому пришлось подумать крепко.
Так вы свободная девушка-то или как?
Я? Да. В некотором смысле свободная.
Ну так вас надо замуж выдавать.
Надо.
Что? Так, 48, я думал меньше там существенно. Так, это мне тут звонят люди, надо поздравить хотят. Я не знаю, вам слышно или нет, тут пробивается.
Слышно.
Слышно.
Так, хорошо. Что ты? Это Алекс Либин. Так, значит, хорошо. Так, Елена, вы у нас проходите на канале как Елена Прекрасная.
Я не спорю.
Так, то есть, ну вы уже в Америке, тут уже вы так пробрались.
Да, я уже второй год здесь. Ну, год был в сентябре, можно сказать, год. Я вышла замуж, живу недалеко от Михаила, в полутора часах езды на север. Мы встречались, к счастью. Я очень рада этому знакомству, это, можно сказать, уже дружбе, надеюсь.
Ну, вирус прогоним, да, приезжайте еще.
Конечно, конечно, нам ничто не помешает, никакой вирус. Я учусь сейчас в школе на тестировщика, надеюсь и уверена, что я закончу и найду работу.
Ну,
и
заходит, наука заходит?
Заходит, она упирается, но я ее проталкиваю. У нас не все нормально.
Муж-то что говорит?
Муж говорит, учись пока.
Но он не говорит, там, давай деньги в семью тащи, там, нет такого?
Нет, конечно, нет. Нет, он меня поддерживает.
Ну, хорошо. На руках носит или так? Отлынивает?
Он устает, он очень много работает. Я не прошусь пока на ручки. Пока стараюсь встать на ножки.
Хорошо, так. Значит, Фарид, вы где?
Я тут.
Я понимаю, а географически?
Так, географически.
Да.
Вот он я. Всем привет. Фарид, Москва. Так. 27 лет. На данный момент работаю в фармацевтической компании.
В какой?
Фармкомпании,
фармацевтической. А, фармацевтической, да-да-да.
Да, я сам по профессии фармацевт, и, соответственно, жизненный путь лежит через фармбизнес. Сначала аптека, а потом фармацевтическая компания. Я представляю эту компанию, представитель. Но по счастливой случайности я наткнулся на ваш чудесный канал.
Так.
Понял, что такое тестирование. Собственно, втрескался в это добро. Вот. Прошел ваш курс, который 2011, который 2018 года.
В записи. Так.
Да. И прохожу собеседование. Вот уже прошло 2 недели. Было, так. Сейчас вам точно скажу, 3 живых собеседования.
Так.
1 оффер есть уже. 2 пока думают.
Слушайте, подожди, а оффер – это вот когда человек первую работу ищет. Вот оффер – это что-то такое, что очень мало денег, и что на них жить нельзя, или более-менее ничего?
Ну, честно говоря, оффер от Яндекса, Яндекс.Проект. И там, знаете, как бы проект такого рода, что он не full-time проект, то есть не на постоянной основе, а чисто вот на проект по assessment-тесту, тестировать их почту.
Но это full-time.
Ну да, ну они мне кинули задание, я его, собственно, быстренько сделал, отправил, ну не то, не хочется мне это делать.
Вы можете с Ольгой вот так скооперироваться там, значит, обсуждать, что на рынке происходит.
Да, ну и еще 2 компании, одна занимается трафиком, в общем, трафик дает компаниям через, господи, Кейтара называется. А вторая, они... сейчас вспомню. А, вторая, это IP-телефония. О, сети занимаются сетями.
Хорошо.
Вот. И пока вот жду, собственно, посмотрим. Ну и дальше еще, конечно же.
На самом деле, первая работа не должна быть такой, чтобы ее всю жизнь держать. Но просто как первый шаг, вот как-то... IP-телефония – это очень хороший шаг, очень хороший первый
шаг. Да, мне ребята очень понравились, там прям здорово. И я жду вот от них ответа, как получу, посмотрим. И, конечно, в целях транспортировка себя из семьи.
IP-телефония – это все-таки инженерная область. Понимаете, всюду, где появляется железка какая-то, вы уже не можете там 3 месяца на курсах. Это надо уже образование получать, там что-то такое. Там уже физика появляется. То есть вам, может быть, сама физика не так важна, она где-то там в коробке спрятана. Вот. Но, тем не менее, все-таки это гораздо более серьезные вещи. Там есть софтвер, прошитый туда, там в чипах сидит там где-то. То есть это не веб-страничка, понимаете? Там надо уже что-то такое более продвинутое там постигать. Поэтому это очень неплохо. Это все-таки это гораздо более инженерная вещь, чем страничка, которая продает там собачью еду.
Там еще ребята на Linux, в общем, все это добро делают. У меня с Linux не очень прям все круто, здорово, но на собеседовании они мне задали вопросы, я, собственно, на них ответил, и они даже удивились. То они как бы понимали, что у меня опыта особо нет, но на вопросы вроде ответил, посмотрим.
Это очень хороший опыт. То есть, если вы можете в резюме написать там какой-нибудь Linux, Unix, там, я не знаю, это всегда хорошо, потому что востребовано. И мало у кого есть. Ну что же, хорошо. Светлана, ты нас бросила. Я понимаю, тебя не слышно, но мы как-то празднуем? У нас какое-то мероприятие или что мы делаем? Может, какие-то истории есть у людей? Как-то мы так, кроме того,
что... Поздравляем еще раз. Полным коллективом.
Я тут по хозяйству выключила звук, то есть я вас не слышу, но я включила звук, то есть вы меня слышите, да?
Да. Да.
Значит,
да.
У нас, да, мы, у нас сегодня мероприятие большое, мы идем на пикник. На пикник идем на берег океана и будем там пикниковать. Я думаю, что, может, мы гитару даже возьмем.
Нет, Свет, я не хочу гитару. На берег океана гитару точно не надо.
Ну вот.
Вот, там будет еще две пары.
Да.
Так, через...
Ну, в условиях пандемии будем на пионерском расстоянии. Вот
через кого-то мой голос идет где-то там на микрофон.
Ну, это может быть через меня?
Нет, Света, это не через тебя.
Вот. Ну хорошо, ладно, все, тогда я побежала, вы тут это
разрешаете. А что ты носишь, что ты делаешь?
Ну как же, нам же нужно приготовить еду, мы же на пикник идем кушать, мне нужно все разложить, все приготовить, все собрать, потом неизвестно, какая-то вам погода, вещи сложить и так далее.
Светлана, пока вы не убежали...
Все, поэтому я себя отключаю.
Куда бы вы ни пошли.
Света, пока ты... К тебе Лена говорит, что пока ты не убежала...
Пока не убежали, я хочу поздравить вас. И поздравляю вас с этими прекрасными датами. Пожелать вам здоровья и всех благ.
Ты слышишь что-нибудь, Света?
Нет.
Она не слышит. Ну, я слышу, я передам.
Передайте.
Светочка, ты так странно наладила камеру, что... Как будто бы ты хотела показать именно живот.
Нет, просто я...
Так, ну я хорошо. Буду, если я пойду, ладно. Хорошо, значит, тогда... Ну, давайте, может быть, мы Анастасию заслушаем. Она там по улице ходит, замерзла, небось.
Нет, я иду домой, у меня от Кремля буквально 5 минут. Я в соседнем доме живу. Мне 43 года, я живу в Великом Новгороде. Работаю начальником отдела логистики.
Отдела чего?
Отдел логистики.
То есть это с учетом интересов. Туда отправил половину, туда, там налево, направо. Там.
Ну, по старинке это называлось инженер сбыта и снабжения.
Вот. Есть такой анекдот, мне очень нравится. Как там телефон звонит и говорит, здравствуйте, это вот у вас там актуальное. Это отдел снабжения Русской Православной Церкви? Да. А можно попросить отца Лившица? Так, Светочка. Друзья, сок алоэ. Вера. Вера. Вера, надежда, любовь, сок.
Первый тост за любовь.
Вкусно. Светочка, а к чему мы его? Что мы с этим соком?
Натощак, чтобы...
Света, у тебя микрофон включен. У тебя включен микрофон, я тебя слышу.
Я сейчас выключу.
Да, пожалуйста. Так, хорошо. Так что вы мимо Кремля-то идете? Вас какие-то чувства обуревают? Патриотические?
Нет. Ну, просто, как бы, я люблю свой город, я горжусь им. Я хотела, как бы, вам тоже показать город.
Это у вас там Садко, этот самый?
Да.
Сплавлялся на челнах-то.
Вот я только что проходила, был фонтан Садко и Волхова. Только что проходила.
Да вы что? А у меня есть родственник, фамилия Садко. Представляете? В Белоруссии живет.
Здорово.
Да. Муж моей двоюродной сестры. Вот они оба, наверное, Садко. Понимаю. Хорошо. То есть, а не холодно вот вы так в шубенке, да, или в чем-то таком тепленьком?
Ну, нормально, +3.
+3, хорошо. А не опасно? Нет, вот так идешь летает ночью, там бах, побалди чем-нибудь. Нет такого?
Нет, у нас спокойно город.
А, ну хорошо тогда. Я как-то помню, вот мы в Москве жили, как-то вот когда в темноте идешь, и еще никого нет на улице вокруг, было беспокойно. Так вот, как-то так, знаете, странные люди бывают.
Я обычно таким маршрутом гуляю и слушаю, когда ваши бродилки, так, и я брожу, и постоянно слушаю вас.
У меня Света так тоже.
Вы со мной гуляете, а я с вами.
Света идет гулять, а я в это время стрим веду. И она слушает стрим, пока ходит там вокруг. Так, Елена, вы как человек, который уже перепрыгнул через ручей, вот, вы вообще вот как относитесь к новым иммигрантам? Вы думаете, пусть бы они все дома сидели, или думаете, наоборот, пусть к нам приезжают, как вы?
Я всем отношусь позитивно. Я считаю, что все люди хорошие.
Так.
И я желаю всем воплощение их мечты. Пусть у всех все мечты сбываются. Так. Если человек об этом мечтает, я на своем канале подсказываю, как воплотить мечту в реальность. Не просто мечтать лежа на диване, так, а что нужно делать для того, чтобы твоя мечта скорее осуществилась.
Вы мне напомнили, был такой старый-старый анекдот, когда, значит, Бог разговаривает с... Я не помню там имен, там, ну, допустим, там, там, ну, допустим, Брежнев от Советского Союза, Брежнев, а в Америке кто тогда был, там, я не знаю, Никсон, вот, и Голда Мейер от Израиля. Ну, и вот он говорит, ребята, говорит, давайте, говорит, какие у вас самые такие основные желания, я с удовольствием выполню. И Брежнев говорит, вот, сделай так, чтобы там не было никакой Америки, там, и так далее. Никсон говорит, сделай так, чтобы не было никакого Советского Союза, чертовой матери, там, и так. И он на Голду Мейер, он говорит, а вам что? Он говорит, а вы вот то, что они просили, вы сделаете? Он говорит, конечно, говорит, ну тогда чашечку кофе, пожалуйста. Так что вы так за мир, как бы.
Да, я всех поддерживаю, и всем, кто хочет сменить свою локацию, сейчас это называется релокация. Так. Не то, что иммиграция.
Да, не то, что измена родине, а так релокация.
Да, ты можешь любить свою родину издалека.
Да. Издалека даже лучше любится.
Возможно. Поэтому я всех поддерживаю, и если у людей есть какие-то вопросы ко мне, я, может быть, могу и чем-то быть полезной. Милости прошу на мой канал.
Ну, у вас растет подписка так потихонечку?
Да, да, растет благодаря вот нашей встрече, благодаря интервью. Но и я сама еще не сижу на месте, я встречаюсь с другими блогерами,
так,
учусь.
Хорошо. С кем же вы, с кем уже вы встретились?
Я встретилась, случайно столкнулась у нас здесь на местном маленьком рынке с русской женщиной, она живет здесь 9 лет, и мы просто случайно столкнулись с ней нос к носу и записали уже несколько совместных видео, у нее 2 канала своих. А в дальнейшем чего? Я планирую с другими блогерами тоже.
А зачем ей 2-то? Почему 2 у нее?
Она один канал у нее о личной жизни, о жизни в США, второй канал, она увлекается бижутерией, винтажной бижутерией, выискивает здесь, на рынках, в магазинах, вот в секонд-хендах. Она выискивает уникальные украшения, брендовые, и их продает.
Какая-то у нее бурная личная жизнь там или что? Так, целый канал.
Ну, путешествия какие-то. Она записывает видео о тех местах, где она бывает. Ну, как все блогеры. У нее не очень большие каналы, но все равно, я считаю, если человек даже выложил несколько, то все равно он уже блогер. Вот недавно я посмотрела, у нее 2 дня назад, по-моему, вышло еще одно новое видео.
У вас второе устройство, которое у вас стоит, оно интерферирует, с него тоже звук идет, у вас там что-то еще, и вы как-то так их в оба идете и...
Там... Я включила там звук, но я не знаю, конечно, как настроить, я могу его совсем выключить.
Вы микрофон, тогда... микрофон там уберите, просто микрофон, чтобы на нем не было микрофона.
Я убрала, но не знаю. Давайте я его вообще тогда выключу.
Ну, может быть, да, что он как-то так он...
Выйду, да.
Добавляет к нашей звуковой
дороге. Вот так лучше?
Замечательно совершенно.
Отлично.
Так, хорошо. Вот меня часто спрашивают просто, почему иммигранты, которые уже приехали, почему они так не любят новых иммигрантов и не хотят, чтобы они вообще приезжали? Вот вы что скажете?
Я такого не слышала. По крайней мере, всех, кого я встретила здесь, да, русских, так, тех, кто прожил уже очень давно и кто недавно приехал, все очень доброжелательно относятся, все поддерживают, помогают, советуют. Ни одного человека я не встретила, который бы плохо отнесся или как-то негативно.
А американцы не говорят вам тут, понаехали?
Нет,
тут?
Конечно, нет. Нет, мне никто так не говорит.
Так. Ну, хорошо, ладно. Так. Так, Светлана у меня там как-то так боком. Да, ну давайте, Александр, вы что-то так тихо сидите, ничего не рассказываете.
Ой, у меня много чего есть рассказать.
Я как чувствовал.
Ну, наверное, тогда лучше подойти с того, почему вообще, как я в IT оказался, потому что все началось-то как раз с идеи релокации, а потом уже я оказался в IT. Я, собственно говоря, про компьютеры до 29 лет особо толком и не думал. Вот. У меня свое там были всякие направления. Я вообще учился вначале в медуниверситете, потом я вдруг, ну, не вдруг, я пошел просто работать еще в больницу санитаром. Я поработал санитаром, я понял, что это все надувательство полное, и я не хочу этим заниматься. Вот.
Надувательство? Что, там гробят народ там?
Ну, собственно говоря, просто система так устроена. То есть это претензии там даже не к врачам, а вот к российской системе здравоохранения. Просто она так устроена, что врачу платят деньги за прием. Ему нужно просто там за 6 часов принять 40 человек. То есть, соответственно, ему просто нужно 40 галочек поставить, чтобы он принял людей.
За 6 часов 40 человек? Это, 10, это там 8 минут на человека.
Это да, это еще хорошо. А бывает у него с соседнего участка терапевта еще он заболел, и у него очередь удваивается.
Как же он их принял? Это, знаете, если такой, говорит, заходит пациент и говорит, доктор, меня все игнорируют. Доктор говорит, следующий.
Вот, вот, это не анекдот.
Это правда жизни, я не знаю.
Да, это вот оно так и есть. И вот в этом вся и беда. И помочь людям, то есть идешь ты в институт с чем? С высокими идеями о том, что я буду лечить людей, я буду им помогать, это все так здорово. А потом, когда ты оказываешься в этой среде, я-то оказался там рано, потому что я на первом курсе еще пошел, я работал в реанимации там санитаром. Я рано эту систему прочухал и оттуда ушел уже вот на четвертом курсе. Я экзамены сдал и не пришел на следующий, на пятый курс я не пришел. Я уже ушел там в эту, совсем в другую стезю.
Но вы получили формальное высшее образование какое-то другое? То есть диплом?
Я даже не вернулся ни за какими справками. Я могу, в принципе, подать им документ, чтобы они мне дали неоконченное высшее образование, там фельдшера, наверное, это будет. Вот. Потому что экзамен-то я сдал, то есть я на пятый курс перешел. Но я даже за этим не приходил.
Ну, подождите, ну не по этой области, а по какой-то другой.
Не-не-не, у меня нет высшего образования вообще никакого.
А вы говорили, что вы там как-то релокацию хотели. Там.
Да, 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 да. Но это тут есть отдельное же. Да. Там много вариантов с релокацией. Да, там согласен. Не обязательно, совсем не обязательно, не обязательно высшее образование.
Так, подождите, вот. Вы решили войти 3 года назад с целью, там, может быть, релокации или там тип того.
Да.
И напали на наш канал как-то или что произошло?
Я когда задумывался о релокации, я поговорил с дядей. Он у меня ездил несколько раз в США. Собственно, он работал в компании, которая, она тоже как айтишная. Он даже с вами вживую общался когда-то там. Вот, в общем-то, Белкин Михаил, он юрист. Так. Вот, и он там, я даже не помню сейчас, как его компания называется. Да. Вот, и он мне по поводу, когда я с ним поговорил по поводу вот эмиграции, почему он не поехал в 90-е, хотя он, по-моему, первый раз в США в 89-м году ездил в командировку. Вот, почему он, значит, не уехал, уехал бы он сейчас и так далее, вот этот вот разговор. И он мне посоветовал, собственно говоря, вот этот вот канал, он сказал, что вот есть такой Михаил Портнов, обязательно сходи, посмотри. Там очень много, очень интересно и про IT, и про иммиграцию. Он говорит, вот там много что найдешь, это действительно
так. У нас про IT немного, конечно, но так, про иммиграцию больше. Да.
Ну, если сравнить с другими каналами, то есть потом-то я уже пошел вот по этому разделу YouTube смотреть. Uh-huh. На самом деле именно вот про сферу IT и как вот именно айтишники эмигрируют, переезжают, тут я бы сказал, что, наверное, больше всего полезного. И вот когда я заботился вот этой вот идеей переезда, тогда я уже подумал, что есть, в общем-то, два варианта. Ехать вот так вот в темную по-быстрому как-то и надеяться на что-то, вот, либо попытаться накидать соломки туда за океан, хотя бы в виде востребованной профессии. То есть вначале получить здесь востребованную профессию. К счастью, у нас здесь есть в Рязани представительство американской компании. То есть хоть как-то это обосновано, что эта профессия будет востребована и там. Вот, соответственно, я понял, что мне нужно сюда. Вот. И первый раз, когда я пришел на собеседование в ИПА, мне сказали, что, ой, вы знаете, вы нам не подходите, потому что английского нет, ну там вообще не было. Ничего вы об этом не знаете, вы нам никак не подходите. Вот там у нас есть какие-то курсы, но вы даже туда сейчас не проходите, вот, поэтому вы нам не подходите. Но я пришел через полгода.
И все это в Рязани, и курсы.
Да. Вот, я пришел через полгода, я позанимался английским полгода. Я позанимался, в общем-то, нашел материал, купил книжки, почитал. Я, собственно говоря, за эти полгода и выбрал, что я хочу быть именно аналитиком. Мне именно это направление понравилось. И через полгода я уже пришел опять на то же самое собеседование, но оно уже было в другой разрезе. Меня отправили уже на техническое собеседование. И меня не отправили куда-то там на внешний курс, меня отправили сразу внутрь к себе вот в эту такую обучающую лабораторию. Они сказали, что там тебе время терять, ты уже все это прочитал, то, что там нужно было сам. Вот. И я там какое-то время поболтался, подождал проект, чему-то подучился, там внутренний проект какой-то пописал. И вот потом появился проект. Один, второй, третий. Сейчас вот там проект страхования и так далее. Ну и продолжаю, самое главное, учить язык. Вот. При этом это как бы не единственное, несмотря на то, что ИПАМ там предоставляет вариант, он, насколько я знаю, два варианта перевода предоставляет. А там внутренний перевод и вот рабочая виза. Это, естественно, не единственный вариант, как
но
я...
Но это возможно, да? То есть вот вы там работаете, это реально, да. Допустим, чтобы с ними куда-то там релокацию...
Да. Такое происходит.
Большое дело, конечно.
Вот. То есть они в этом помогают. Есть еще другие компании, которые вам к этому подталкивают. То есть они говорят, что давайте мы какую-то часть расходов и головной боли за перевод ваших сотрудников возьмем на себя, а мы у вас этого сотрудника как бы перенаймем тут на местности.
Бывает вот. Такое, да, конечно.
Вот. И они активно заманивают, то есть в какой-то момент даже мне эта компания там, я побыл у них на презентации онлайн, они там потом массово, я так понял, все-таки рассылали всякие эти приглашения. Я им даже написал резюме, вот, они мне прислали приглашение на собеседование, но что-то я так... Странно мне это показалось, уж больно все хорошо, вот, пока я им не воспользовался.
Моя такая перспектива из моего окошка, куда вот, в которое я смотрю. Значит, все-таки бизнес-аналитик – это, ну, он типа тестировщика. То есть он не делает каких-то сложных технических вещей. Он должен понимать там какую-то предметную область там или что-то такое, но чтобы человека, допустим, там просто за его знания куда-то взяли в другую страну, там как-то начали, ну, головную боль на себя вот эту брать, это должно быть что-то такое, что очень-очень сложно найти на местности. Поэтому, то есть я думаю, что если бы, например, скажем, вот брали за каждого H1B, брали бы не $1000, а, допустим, брали бы там $50,000, то за программист хорошего, там, senior level, они бы с радостью платили эти $50,000, и даже мысли бы не возникало.
Да.
Потому что, ну, негде взять. Вот. Бизнес-аналитик, как и тестер, с точки зрения просто пойти в процесс там на H1B куда-то, найти работодателя и так далее, это сложно. То есть либо это должен быть тестировщик, который очень серьезно автоматизацию делает, то есть фактически программист. Либо это должен быть тогда уже какой-то бизнес-аналист, который знает какую-то предметную область, где не найдешь, кто там хорошо понимает, ну там какой-нибудь там, я не знаю, там виртуальная реальность, да, вот там есть там 15 человек на весь мир, вот они там знают, а остальные и негде взять. То есть что-то такое должно быть очень специальное.
Да, так оно и есть. То есть фактически, ну вот если коротко описать, например, кого бы вот ИПАМ вот прям вот взял и перевез из бизнес-аналитиков, это как минимум сеньор должен быть, и он должен фактически вот там взять на себя организацию всей аналитики на проекте. То есть это какой-то мелкий, средний проект, но вот он должен взять от и до, все. Вот такой универсальный человек, который готов там на себе вот организацию вот этого вот проекта там вести с точки зрения там какого-то взаимодействия с заказчиком, где-то там по аналитике, где-то еще. Вот такого специалиста.
Это вы взяли облегченную перевести. Ситуацию. Ее облегченность состоит в том, что вы в рамках одной компании переводитесь.
Ну да, да.
Если бы вы пошли на свободный рынок и сказали бы «я хочу», во-первых, иностранцы не взяли бы ничего организовывать на новом месте.
Да.
Как бы это человек не в нашей культуре работающий, он просто не может поначалу. Через полгода, через год, но не сразу. Там и так далее. У нас была на канале такая девушка, ее звали Люба. Люба была из Киева. Люба с Ютуба, не с Ютуба, из Гугла. Вот, из Гугла, так она... Вот. И вот Люба из Гугла, она была как раз, по-моему, работницей ИПАМа, и ее вот туда и, значит, так забросили, и она у них была по QA, ну, типа такого лида, проджект-менеджера там и так далее. То есть это то, что просто так невозможно. Но уже по своим каналам, там, когда ты уже на этом проекте, ты уже как бы натурально переходишь там географически с места на место.
У нас еще есть вот такой плюс. У нас внутри компании есть, скажем так, список вакансий opportunities, которые они, значит, вывешивают. И там есть, например, вот такая-то вакансия, там, какой-нибудь Сан-Хосе, возможности релокации, вот. Но, естественно, нужно пройти собеседование туда, и как бы ИПАМ должен понимать, чем она заботится, какой головной болью. Вот. Опять же, например, вот как у меня есть определенные еще дополнительные препятствия, вот просто если взять другого аналитика с высшим образованием формальным, он будет более предпочтительный, потому что для меня, так как нет высшего образования, мне нужно 7 лет опыта в данной сфере. То есть там либо диплом...
Почему это нужно так?
А это в H1B, у них там такое ограничение.
А это если H1B, а если только переводом, так ничего не нужно?
А если переводом не нужно, но переводом там, мне кажется, где-то так вот я слышал в коридорах, что там меньше уровня 4, то есть сеньор это 3, а вот меньше уровня 4 переводом даже и не загоняются, потому что не стоит свечи.
У меня на канале был парень... Я как-то месяц назад вспомнил его там в какой-то там передаче, что вот у нас был человек, он специально из Ижевска переехал в Минск на работу в ИПАМ. Год проработал, его перевезли куда-то в Техас. И мы с ним встречались, разговаривали, а он мне, и он увидел, говорит, а мне, говорит, же грин-карту дали, говорит. Так он, но специально из Ижевска, понимаете, поехал в Минск, причем поменял специализацию. Он там был SAP-шник, а стал там, ну что там требовалось, и, по-моему, вот он стал заниматься.
Ну да, да, у нас тоже такое часто бывает. У нас очень большая вот эта вот иммиграция со всего СНГ в Минск. Там главный офис, и это такая стартовая позиция вот туда, за океан. Вот.
Хорошо.
Это такое часто бывает.
Давайте мы на Ольгу обратим взор, а то она у нас так сидит и ничего не говорит. А девушка симпатичная.
Давайте.
Давайте. Рассказывайте всю правду.
Всю правду.
Так.
У меня идея играть в грин-карту появилась в 2013 году в связи с тем, что мне отказали в туристической визе.
В США?
Просто. Да, просто хотелось поехать в этот, как его, в Диснейленд отдохнуть, так сказать, вот. А визе отказали. Я думаю, ну нифига себе, надо поиграть тогда в грин-карту и просто уехать туда жить. Вот. И в 2013-м это было 2015, но мы ничего не выиграли. И я про это забыла благополучно, пока у меня ребенок старший не стал развиваться как программист. И он эту тему уже поднял в 2017 году, когда он уже, по-моему, на медла перешел.
Куда?
И он нашел с юниора на медла, middle.
Mid-level, окей.
Да, middle-level, да. Вот, и он захотел тоже эмигрировать, и начал говорить: мама, давай тоже хотя бы в грин-карту играй, вот. И, в общем...
Мать, вперед пошлем, осваивается, так, хорошо.
Вот.
Я извиняюсь, а сколько их у вас? Вы там старший и еще?
Два, и младший. Младшему вот 15.
Оба мальчики?
Оба мальчики, да.
Тяжело так вот с мальчиками-то?
Нет, знаете, главное их воспитать в правильном русле, и дальше так. Уже очень легко с ними.
А там, где два мальчика, там и две девочки со временем.
Ну, со временем, да. Одна девочка у нас была уже, ушла, теперь там...
Ну, то есть даже и больше, лучше.
А другая девочка, так, вот, ну, тоже хорошая. Вот.
А что ж он хорошую-то отпустил?
Ну, там были...
Были. Хорошо, хорошо.
Были моменты, да.
Ну, вы позитивная мама, то есть вам нравятся его девочки. Хорошо.
Ну, конечно, это же он же их выбирает.
Это не то, что там, скажете, за прописку тут, понимаешь, там, нет?
Нет. Ну, мы сами тут не местные. Я изначально вообще приехала в Москву, мой первый этап в 96-м был. Я сбежала в Москву.
Откуда?
Из Томской области.
Из области прямо?
Да, это была целая история. Как раз старшему было 5 лет. А вот, там были драматичные события жизни. В общем, жить было тяжело, зарплата маленькая, ее не платили. Но я получала хорошие алименты, я целый год их копила, накопила целых $200. Ну, по тем местам это большие деньги. Вот, я с ними в Москву приехала. Вот,
и приехала. С ребенком?
Да. Вот, приехала и осталась с 96-го. Вот.
Понял. То есть вы фактически уже понаехавшая.
Я понаехавшая, так. Поэтому меня уже ничем не испугаешь. И, в принципе, там американский этап — это такой, все то же самое, только еще английский язык надо.
Слушайте, а вот сейчас, например, люди, которые в Москве живут, они чувствуют себя в привилегированном положении относительно тех, кто живет там в Томской области?
Нет, совершенно. Сейчас везде все одинаково, все то же самое. Единственное, что здесь у нас все-таки денег побольше, зарплаты повыше. Возможностей тоже в Москве, я считаю, больше.
Окей. То есть не то, что надо ехать из Томской области за колбасой, например. То есть колбаса, ну, есть.
Мы в Томской области, ой, мы жили без колбасы, очень мрачно. У нас ждали, когда наступит зима, ездили в соседнюю Кемеровскую область. Если возьмут, если позовут в машину отца... Значит,
а там что?
Там колбаса была.
Кемеровской?
Была. В советское время была
как
колбаса.
Как они устроились-то, смотрите.
Да. И вот. И это было счастье. Если отца позвали, посадили в машину, они куда-то через речку в Анжерку ездили, привозили.
Анжерка — это город так называется?
Анжеро-Судженск называется.
А, да, был такой, да.
Да, вот. Он и сейчас там.
Да.
Вот. И, в общем, за колбасой ездили в Кемерово.
Вы знаете, что у меня, я когда учился в Тверском университете, ну, я уже работал, и там у меня уже было образование, я второе образование высшее получал, там, по математике. И в Тверском, Калининский тогда это был университет, и там люди были, очень многие из Калининской области. И был парень из Вышнего Волочка, по-моему, он был. И там интересные места тоже, ну, это отдельно. Вот он был из Вышнего Волочка. И у него жена работала в очень блатном месте. То есть она где-то работала, а по выходным, она на туристическом автобусе, такие были большие такие автобусы, там как-то они там назывались там каким-то городом, там Суздаль, там, я не знаю, там еще такие большие. И вот они ехали в Москву, а она была экскурсоводом. Автобусы эти нанимали заводы для своих сотрудников, они брали автобус, платили за него, и там, допустим, 50 человек туда набивалось, и они ехали, типа, в Москву на экскурсию. В автобусе они скидывались по рублю, давали водителю, это уже сразу полтинник, это большущие деньги были, водителю, ну, там и перепадало тоже там экскурсоводу, ну, и по дороге она им что-то еще там рассказывала, а в Москве водитель знал места, куда можно заехать, где нет больших очередей. Вот, и так, ну, не в центре, а так вот где-то, вот. И, значит, они такой продуктовый рейс совершали и обратно возвращались, такие счастливые. И вот, да, он очень гордился, что у него такое блатное место у жены, это вообще невероятно. То есть мало того, что там десятку дадут, так еще и раз в неделю, так еще и вот там с продуктами все время.
Ой, у нас в советское время вообще в Москву крайне редко кто ездил, но если кто-то поехал, бедный этот человек, потому что все его просили что-нибудь привезти из Москвы, и не все давали деньги.
А как же?
Получка-то еще когда? Вот. И вот этот бедный человек отдувался там, как мог. А еще были бедные те, кто уехал из Сибири жить в Москву, вот, ну, мало ли по переводу, как-то или еще. И вся Сибирь у них вот круглый год жила.
Ну, вы знаете что, это они не бедные. Это, я хочу сказать, что у меня было несколько знакомых, которые с Кавказа переехали в Москву. Вот у них постоянно кто-то жил, у них постоянно были родственники, еще родственников много, отказать нельзя. Но они на самом деле, я не видел, чтобы они страдали от этого, они с удовольствием. То есть у них постоянно такой тусняк был, эти родственники, они там приезжали, что-то привозили там. И там в однокомнатной квартире там 5 человек могли вполне там... У меня была знакомая женщина, я у нее покупал свитера. Они сами делали, они были чеченцы, и у них там овцы были. И они там, вот, которые в Чечне, они там этот, шерсть собирали, а дальше она здесь, вот она вязала, или они там вязали, она продавала, я сейчас не могу сказать, но свитера были сказочные, они были безумной красоты, они были так сплетены, они были такие теплые, как печка. Вот, и мы когда к ней приходили, у нее всегда было много родственников из Чечни, такие интересные, хорошие люди были, симпатичные такие, они добрые. Там как-то, я не знаю, мне очень нравились. Но вот она всегда так вот у нас была в росте. Мне кажется, что она без родственников себя чувствовала как-то потерянной. Так она очень, очень любила. Ну, да, так что из Сибири это еще ничего.
Ну, я слышала разные мнения. Кто-то нормально относился, а кто-то мне прям жаловался. Вот мы за весь год только 2 недели одни жили, это так тяжело.
К нам тоже все время приезжали, потому что у меня родители все-таки, там у меня мама из Кременчуга, и папа из там, Житомира, под Житомира. Ну, то есть у нас были родственники какие-то, в основном на Украине. И они периодически приезжали, ну, когда в командировке там или что-то. Но мы, например, всегда радовались, когда родственники, они какими-то историями, они такие. Это не было сильно там часто, но, во всяком случае, это всегда было так, чем-то таким позитивным очень. Ну что же, хорошо. Значит, так, с Ольгой мы... Так вы едете к нам или что?
Ну вот я пока играю в грин-карту и пытаюсь найти работу тестировщиком. И
понял, готовитесь. Еще,
да, мы сына будем засылать. Сына, он в Люксофте работает.
Так, значит так, вот у вас Елена рядом с вами тут на экране. Значит, вы к ней, она вас замуж пристроит.
Вот давайте, пристройте меня, пожалуйста.
Да, сделал сам, помоги товарищу. Ты какая девочка.
Мой муж сказал, столько у меня знакомых, столько друзей, и он прям предоставит на выбор.
Так давайте же, чего же вы молчите?
Добро на мой канал, конечно.
Так.
Хорошо, я приду. Я ваше видео, кстати, смотрела и видела целиком, как вы там рассказывали, в таком горошек.
Так, хорошо. Значит, давайте мы на Константина переведемся, а то он там как-то у нас сидит так тихо, молчит, ничего не говорит.
Так.
Я помню, что вы в Минске, вы не в ИПАМе работаете.
Нет, у меня жена в ИПАМе.
Ага, так. Так, хорошо, ну, подождите, так. Вы выиграли, у вас номер большой или небольшой в лотерее?
17 000.
О, ну это шикарно. То есть вы фактически гарантированно попадаете на интервью.
Ну, надеюсь, если вот эти сдвиги нам не испортят жизнь, то...
Не испортят. У них план, да, они должны пропустить какое-то количество людей. Если у них какое-то время пропало, значит, они должны как-то спланировать остальное время. Закон говорит, вот 55 тысяч должно пройти. То есть закон никто не отменял. Там, они там 3 месяца у них там, ну ничего, значит, в оставшиеся.
В прошлые годы, по-моему, 30 000 это уже был плохой номер. Ну, там,
Ну, я бы сказал, 17 тысяч никогда не было плохим, до 24-25 всегда было надежно. Были годы, когда можно было и за 30 тысяч, но это просто там по пальцам пересчитать. То есть, ну, 17 тысяч вы абсолютно в порядке. Что же, так а по-английски можете?
Да. Ну, как бы программист, работал.
Так, подождите,
жена тестировщик в ЕПАМе на Мидл сейчас.
Так она вручную или там автоматически?
Мануальщица, да.
А вы научите
ее чего-нибудь пока...
полезно? Ну,
пытаюсь, не хочет. SQL пытаюсь заставить его учить никак. Ну, она учит, да, по проектам то, что надо, изучает, все хорошо.
Ну, то тоже хорошо,
да. Пока мануальчик, ей хватает, она не хочет ни программиста, ничего, ей мануал вот сам это, она рада этой работе, любит свою работу.
Просто здесь, понимаете, разница в деньгах очень существенная. Скажем, в Кремниевой долине, если она там вручную тестирует, ну, хорошо, она приедет, она получит там, я не знаю, там 75 тысяч, да, даже 80. Вот. А если и то, она, у нее это может занять, там, скажем, 3 месяца. А если она автоматизацию делает, даже немножко. Вот, это уже будет, допустим, там 1120, что существенно. И она еще будет выбирать, там, за 2 недели у нее будет несколько предложений. Понимаете, это как бы...
Ну, автоматизатор это тот же программист, только логику не пишет.
Ну, начать чуть-чуть. Понимаете? Нельзя быть чуть-чуть программистом. Да. А чуть-чуть автоматизировать можно.
Ну, я вот в автоматизации смысла не вижу особо. Только это как бы программист, только чуть-чуть меньше зарплаты.
Ну, правильно, она начнет немножко автоматизировать, потом разойдется, а потом и в программисты уйдет. Там.
Может.
Вот, а потом глядишь там каким-нибудь проджект-менеджером. А детки есть у вас?
Да, дочка у меня.
Сколько лет?
3,5.
А, маленькая.
Да, на канале уже была у вас, да.
Вообще возраст сладкий очень. То есть вы, как бы сказать, получаете удовольствие сейчас, потом вырастет, уже этого вот такого замечательного возраста не будет.
Да, все говорят, что самый хороший возраст.
Да. Самый интересный. А что она у нас на канале, что она у нас?
Ну, у вас 2,5 года назад где-то был конкурс
так.
«История успеха».
Да. Я вы участвовали там?
Записывал. Да, мне
Да, у нас так много видео всяких, вот за год там примерно 1000 видео. И я уже сам не помню. То есть есть некоторые зрители, они, знаете, так вот издалека не видно, а вот когда придет кто-нибудь там, мимо там проезжал или что-то, и вдруг он начинает что-то рассказывать, и мне страшно становится, потому что он помнит то, что я не помню, из того, что я рассказывал. И я думаю, ё-моё, сейчас что-нибудь так как-то даже неудобно получается. Там как-то как из органов человек, знаете, там все про тебя знает.
Ну, я как 7 лет уже на канале, по сути, с вашего канала начинал путь свой прокачивание для того, чтобы попасть в Америку. По сути, я когда начинал, я еще не был программистом, я был системным администратором. И как-то вот видео помогли мне, дали толчок, дали цель. Для того, чтобы учиться. Ну, то есть я несколько раз пытался стать программистом по книгам, там еще что-то там с друзьями не получалось. Вот как начал блогеров смотреть, У меня как-то вот, одна цель появилась, я к ней шел. И сейчас, вот, в сути, я вот уже почти senior Java developer. Сейчас, вот,
так подождите, вы на когда... ну да, у вас сегодня это интервью не назначено. Ну вот, допустим, вы сегодня прошли интервью, так? Дали вам добро. Вы сразу срываетесь или вы там будете еще полгода ждать, там, пока виза не закончится?
Ну, с учетом того, что я в Беларуси живу и с текущими событиями, то как можно быстрее.
То есть у вас есть это самое, да, как бы... Есть такой, знаете,
сегодня они... из Беларуси жена интересный случай рассказала про наше текущее событие. Товарищу пришло повестка из милиции о том, что он участвовал в несанкционированных митингах. Да? Есть два свидетеля милиционера, но проблема в том, что этот товарищ 7 лет назад умер.
Это напоминает 37-й год. Да, хорошо. А, то есть, как бы, разнарядку выдали там.
Ну, вот они как
на посадке.
Всем подряд.
Ладно, хорошо. То есть, у вас, как бы, дополнительное ускорение такое вы получаете за счет, ну, да, так сказать, внешней. Это неплохо, неплохо. Знаете, как там у Жванецкого была какая-то там хохмочка и о том, что люди, в принципе, хорошие, но просто негде реализовать потенциал. Вот если бы, говорит, все на мини подорвались, ну, об этом же можно только мечтать. Вот. А у вас мечта становится явью и как бы появляется вот условие для самореализации себя, так сказать.
Ну, я как бы много работал.
Движение, да.
Я как бы начинал, когда, ну, по сути, я даже помню этот момент, когда у меня все это переменилось. Я работал системным администратором, я как-то... На самом деле, я в тот момент Америку ненавидел. Доллары ненавидел, там, винили, там, Америку во всех бедах, там, Белоруссии, что тут проблема.
Конечно, кто же еще там виноват, ну, да, так, да.
Естественно. Да. Мне как-то друг скинул видео про Канаду. Говорит, посмотри видео про Канаду. Ну, я посмотрел, ну, и решил, давайте-ка я про Америку посмотрю. Начал смотреть разных блогеров. Так. Первое имя я нашел Юрия Мошу. Я помню, вы там, да, спились там, там кто-то воевали. Да. Да, но в тот момент он так красиво рассказывал. Я просто, ну, то есть, приезжайте сюда, у вас здесь будет, денег не надо, ничего не надо, просто приезжайте, все будет. Я так
как-то загорел. Как же денег не надо? Да и все же ради, ну, денег, такой странный, это же разговор.
Нет, так, в смысле, без денег, без ничего приезжать, не нужно.
Главное,
ни
английского, ни денег. На его, да, услуги хватило, я понимаю.
Ну, да, типа того.
Так.
Ну, загорелся, начал, давай в грин-карту играть, думал, сейчас прямо сразу выиграю и поеду.
Ну, это все так думают, да.
Ну, начал дальше смотреть. Вас вот нашел, там, Шушаник, Хвостович.
Да, да, это давно все было.
Да, 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 да. И вот понял, что нужно готовиться, не просто ехать. Если просто туда поеду, ну, так же назад и вернусь. И как многие буду рассказывать, что Америка там плохая, ничего там мне не дали. Ну, то есть готовился, вот переучился на программиста, там.
Ну, то есть не зря, сути, не зря про Канаду посмотрел так потом.
Да, да.
Так, хорошо.
Ну, по сути, за полгода на программиста переучился, ну, на то, чтобы меня взяли на стажировку, и после стажировки там уже на работу на ту же фирму. На самом деле, у меня просто с работа хорошая была, системный администратор, это более там разные смены были, там... Много свободного времени было, поэтому я мог учиться сидеть.
У нас там был начать... парнишка один, мужик только был серьезный, в одном из конкурсов тоже участвовал, и он рассказывал такую историю, что он пил крепко и ничего вокруг себя не видел, просто пил. Ну, знал, что Америка – это зло там и все такое, и однажды он, будучи на подпитии, хотя, может быть, чуть-чуть протрезвел, короче, он какую-то передачу смотрел о том, что англосаксы хотят извести русского человека путем его спаивания. И тут он понял, что фактически идет на поводу у англосаксов тем, что пьет. И это его настолько шокировало, что он бросил пить. Когда он бросил пить, у него появилось время и сознание. И он начал смотреть по сторонам, что чего. Значит, и тут посмотрел, и там посмотрел. Короче, он так много смотрел туда-сюда, что пришел к мысли об эмиграции. И попал на наш канал и, значит, участвовал в конкурсе. То есть, что значит, вот, как бы, сознание, да, как-то. Вот начал с мелочи, вот как вы там про Канаду посмотрели, знаете, а кончилось тем, что... Который так галстук поменял, потом тут надо рубашку, потом костюм, потом... квартиру, потом жену там и
все. Иммиграция, соответственно.
Иммиграция, да, в конце. Еще родину передал.
Все дороги ведут.
Хорошо. Так, давайте мы Фариду, значит, который в Москве. Вы тоже откуда-то понаехали или вы местный?
Ой, у меня, знаете, такая история забавная. Так. Честно говоря, прям хоть фильм снимай. Так. В общем, да. Меня, честно говоря, никогда на одном месте не сиделось, скажем так. И, собственно, я сам из Азербайджана. Город Гянджа. Раньше назывался Кировабад. Это вторая столица.
Гянджа. Окей, я не конечно, что это одно и то же. Хорошо, так,
Гянджа. Раньше Кировабад назывался, его переименовали.
Ага.
Так вот, в общем, родился я такой. Жил себе, не тужил там, семья, все дела, мы жили. Мне был годик. И, собственно, я каким-то образом прополз. Там раньше, да и сейчас эта практика, в принципе, есть. Знаете, одеяло делают из шерсти бараньей. И, в общем, баранью шерсть снимают, сбивают ее, оставляют, сначала моют, а потом оставляют сушиться. И вот чтобы крысы не набегали туда на все это добро, а они любят ее жевать. В общем, это ужас. Туда, там частная территория, положили крысиный яд, чтобы они туда не прибегали.
И вы его съели, что ли?
Да! Мне был годик, я прополз туда, слопал целую миску.
Так.
В общем, еле меня спасли.
Так вкусный, наверное, был.
Ну да, я теперь супруге говорю, если кто-либо захочет меня отравить, не получится. Желудок крепкий. Так вот, я, в общем, слопал это добро, меня еле спасли, сказали, нужно ему менять климат на более суровый. И я стал причиной переезда в Россию сюда.
А я думал, да, это он, тут, общем... вы когда начали, я думаю, неужели он в год через границу куда-то махнул?
Нет.
Я переполз, я думаю, боже,
нет.
Год.
Нет.
В общем... На вечере шкурой.
Да.
Да. Приехали, в общем, я думала, сюда. Так и было.
Да, приехали сюда, росли, росли, росли. И, в общем, с детства у меня и мама сейчас, как бы, и родители, они все как бы в теме уже. Мы все семьей ваш канал смотрим.
Uh-huh.
И, в общем, они вот смотрят, как это вот я с детства, ну, когда уже начал осознавать себя, там, говорить и так далее, я всегда бредил и говорил, что, мам, я обязательно уеду в Америку, в общем, уеду. Всех с детства. Там с трех лет буквально, с четырех, как говорить, начал.
Uh-huh.
Мне всегда нравилось. Вот всегда.
И джинсы, сам по себе конечно, я... жвачка. Чёрная.
Ну да.
Кока-кола.
Я смотрел, знаете, вот эти всякие боевики, и мне казалось, что там реально классно, я обязательно должен там побывать.
А, еще боевики.
И сам конечно. По себе у меня, знаете, такой характер. Да. У меня характер такой, что меня всегда на движение тянуло. Всегда. Вот с детства, сколько мне, господи, со второго класса меня отдали в спорт. Я сначала пытался бороться, понял, что это не мое. Потом
в какой спорт вас отдали?
Греко-римская борьба.
А?
Мне не понравилось. Не понравилось. Год отходил, мне не понравилось. Потом отдали меня в бокс. И, в общем, это дело продлилось лет 6-7.
Ага.
Дальше познакомился с такой штукой, как фитнес. И, собственно, как-то заехал туда, и вот не выезжаю пока.
Так не вот. Понял, вы просто занимаетесь или тренируете, или что?
Нет, не тренирую, нет. Ну, могу, но мне это неинтересно.
Просто я качаетесь себя тренирую. Так, раз,
ну, бат. Да, скажем так. Да.
Хорошо.
Вот. И все это время я как бы отучился. Да. У меня в семье в основном как бы, ну, большая часть связана с медициной людей. То есть, допустим, и сестра, и дядя, и родственники, врачи, там, профессоры химических наук и так далее и тому подобное. И, собственно, вот по всей этой степи меня и занесло туда. Я не хотел. Мне сказали, вот смотри, кем хочешь быть? Типа, что? Я понимал, что врачом плохим быть я не хочу. Хотя, наверное, мог. Мне все говорят, что из тебя получился хороший врач. Я в этом очень хорошо разбираюсь, во всей этой медицинской теме.
Ну, у вас чисто внешне видно, что вы могли бы. То есть, вот, ну, так, такой, вы, у вас есть какая-то пронзительность такая. То есть вы...
Да. Это хорошо. И отправив меня в фармацию, я отучился, потом начал работать. И вот честно, у меня все хорошо получалось. И сейчас у меня получается хорошо, у меня быстро карьера.
А нет рост. Такого, думаю, сейчас чуть-чуть лишнего положишь, там и нет человека?
Нет. Вот, и, собственно...
Мне было бы страшно, я думаю, сейчас задумаешься, там бак, и нет, и все.
Не-не-не, с этим все нормально. И, в общем, все это время у меня, знаете, я сам по себе характер такой, что если вот за что-то берусь, скажем так, да, я не успокоюсь, пока не доведу это до конца. Вот это абсолютно
это совсем не, неплохо, неплохо.
Да. Вот реально совсем. Да. Вот была в компании, в которой я сейчас работаю, фармацевтическая, в первый раз, когда я пошел туда устраиваться, я был абсолютно зеленый в этой теме. То есть я, конечно же, я полную базу, все, что связано с лекарствами, с производством и так далее, я все это прекрасно понимал, но структура работы фармбизнеса именно на уровне компании, производителя, я вообще был ноль в этом. Они мне отказали, и для меня это был как вызов. Это реально для меня вызов. Я почти 3 года к ним ходил. Бывало, в год 2 раза ходил. Я не могу успокоиться, пока не добьюсь. И таки добился, меня взяли. Я
просто... А бывает, добьешь и думаешь, нафиг ходил, что ходил?
Не-не, это для меня была цель. Я поставил, что вот я обязательно буду там работать. И, собственно, пошел. А дальше все, и честно вам скажу, все это время мне всегда было интересно все, что вот с компьютерами связано. Я с детства пытался как-то там что-то куда-то, но никак...
Ну, скажите, вот пришел на работу, там какие-то, ну, что-то у вас там, химикаты стоят.
Нет, у меня немного, у меня сейчас немного другая специальность. У меня есть препараты, с которыми я работаю. Препараты. Я работаю с аптечными, да, с аптечными сетями.
А, то есть так. Вы не можете так вот тут взять, а потом раз героин получить.
Нет, это я сделать не могу. Формулы нету. Да, а так могу. Могу. В производстве я был, скажем так. Да,
хорошо.
Вот. И к чему я? Да, вот все это время я как работал, занимался, и сейчас, в принципе, работаю там. У меня замечательная компания, коллектив, просто мечтать можно о таком. Ребята классные. Не хэппи, как у вас горится на канале. Не хэппи, скажем так, недостаточно хэппи. И мне вот всегда было интересно вот все, что связано с, я не знаю, ну, с технологиями, что ли.
У меня отец инженер. Надо двигаться, а что? Человек же не родился, чтобы всю жизнь там... Нет, было время, когда не то, что один человек, а было время, когда там десяток поколений проходил, и они рождались, они уже знали, что они будут там горшочниками или там, я не знаю, там... кем и ничего не менялось ни в технологиях, ни в инструментах. Там. И вот они так вот они жили-жили. Это последние вот лет 500 что-то. Вот они замутились этой эпохой Возрождения. Знаешь, и мы отдуваемся сейчас.
Вот.
А самое страшное – это поголовная грамотность. Это хуже нет. А еще с интернетом. Знаешь, так, уже печатать научился, мозгов нет, и сразу доступ в сеть.
Да, я знаю, что хотел еще сказать. Вот, вот тот курс, который у вас там на канале висит, оба, что 11-й, что 18-й, это что-то с чем-то. Вот реально.
С юморком, есть... с анекдотами, правда?
Там да вообще. Весело. Смотришь, кайфуешь. И вот само, даже дело не в технической какой-то части, да, скажем так. Она там очень сильная. Хоть и это как бы, да, так в бесплатном доступе и так далее. Да,
между делом так, да.
Да, а вот сам принцип в итоге с выходом на поиск работы, он реально очень сильный. То есть я сравниваю то, как я искал работу в фармбизнесе, да, со своим там вот этим вот жалким резюме, и по аналогии, которую у вас на канале я сделал. Ну просто небо и земля.
Знаете, я так. Когда уроки там веду, и я, с одной стороны, я предмет излагаю, с другой стороны, нет, мы же не ради этого собрались, а я каждый раз, как это продать на интервью, как, ну, вот. Что, грубо говоря, я отвечаю, так сказать, на принципиальный национальный вопрос, что я с этого буду иметь, так, вот, ну, и был такой фильм, назывался «Последний подвиг Камо», такой революционер был бакинский, и вот, значит, Камо вез такую сумку большую с драгоценностями для того, чтобы материально поддержать, значит, там революционеров Кавказа из Питера, из Москвы, откуда-то он вез. И поезд этот шел через Россию, которая в гражданской войне, и там бандиты нападают, там еще что-то. И он едет в поезде. В этом поезде эвакуируется публичный дом из Санкт-Петербурга, значит, куда-то они там в Константинополь едут. Вот. И там девки сидят такие распутные, и у них такая бамперша ходит, и которая их постоянно поддерживает эмоционально, вот как я, студентов. И, значит, и она ходит, и очень меня напоминало, она ходит и говорит, куда едем, девочки? Говорит, в Константинополь едем!
Да. Главное настрой.
Настрой, да. Вот я говорю, что так вот я тоже так. Ну что же.
Что хотел еще завершить. Вот очень запоминающаяся, просто, ну, с ног людей сбивает на собеседовании, вот как лайфхак. Вот, это, вот эти вот два вопроса реально, а они просто в ступор впадают. Uh-huh. Первый, какое видение вашего идеального кандидата?
Да.
Просто они, челюсть такая отвисает. А второй, если они на это как-то более отвечают, как вы будете оценивать спустя там определенное время, то есть что он должен будет сделать для вас, что он должен будет написать? И вот реально, весь это, вся эта ахинея, которая написана у них, Job Description, да, половина из них просто вытекает. На последнем мне сказали, ну, нам надо, чтобы он был хороший.
Да.
В принципе, чтобы с ним можно было пообщаться, ну, и был обучаемый и мобильный.
Вот то, что я в видео рассказываю, правда, оно в чистом виде. Ну, я же из опыта, я же не то, что там умозрительно, где-то мне сверху спустилось. Но я просто по опыту, да, там так много... Особенно в Америке, вы знаете, вот я слушаю вот разговоры, да, человек там чего-то поучил, там, и пошел на интервью, с ним разговаривают. У нас хоть ты что поучил, если у тебя там не написано 2-3-4 года опыта, вообще разговаривать не станут. Нет такого мысли, чтобы с ним, о чем с ним разговаривать, понимаешь? Вот, при этом, если он просто поучил и написал 2-3-4 года, и с ним стали разговаривать, они же его и взяли. То есть не то, что он недостаточно знал, но идиотизм состоит в том, что он знает достаточно, а пока он не напишет вот это вот, с ним разговаривать никто не хочет. И я смотрю, прям даже завидую. Это в Москве там ходит, с ним разговаривают, в Минске разговаривают, там тут разговаривают. А что у нас не разговаривают? Что за идиотизм такой? Вот, поэтому и они вот с этим булшитом своим, то есть надо как-то с ними бороться. Поэтому...
Встречный булшит.
Да, и я каждый раз, когда слышу кто-то где-то какая-то идея, говорю, о, интересно, ну-ка там пошло. И вот это вот насчет, там, как вы видите, идеального кандидата, у меня было много уже смешных историй таких вот из разных точек бывшего СССР. То есть там мальчик из Питера там спрашивает, как вы видите идеального кандидата. И менеджер говорит, надо что, сговорились, что ли, третий человек сегодня этот вопрос задает. А из Харькова тоже, там, не помню, мальчик-девочка говорит, мальчик пришел на интервью, там женщина-менеджер, и она там говорит, ну, вопросы есть. Он говорит, ну, вот как вы видите идеального кандидата, говорит он. Она говорит, о, говорит, портного смотришь.
Надо мне взять на вооружение.
Ну, да. Можно переформулировать. Можно же переформулировать. Смысл вопроса ведь вот в чем. Если у вас есть там, допустим, три кандидата, и они все три хорошие, как вы выберете одного из трех? Понимаешь? То есть они все три могут. Все нормальные, все три. Но как вы выберете одного из трех, когда они все более-менее одинаковы? И тогда вопрос не в том, что он знает, а тогда самое главное выходит на поверхность. То есть, что за человек? Да? Зачем он пришел? К чему он стремится? Как он себя видит в будущем? Чего ему от нас надо? Да? Что мы можем ему дать? Потому что если мы ему ничего дать не можем, он не будет у нас работать. Либо он будет дурака валять, просто сидеть, деньги получать. Либо он сбежит куда-то. То есть, если я не пойму, что ему надо, и есть ли у меня что ему дать, а зачем он мне нужен? То есть вопрос, вы можете переформулировать, если вы только поняли, вот о чем речь. Мне несколько раз ребята говорят, вот я спросил там, как вы видите идеального кандидата, а они мне говорят, а вот у нас в Job Description написано. Job Description – это же не идеальный кандидат. Job Description – это вот некоторые такие минимальные там качества, которые он должен обладать, чтобы получить работу. Я говорю, ну хорошо, я говорю, вот если у нас три человека, и все три соответствуют Job Description, как вы выберете одного? Вот же вопрос какой. Знаете, поэтому, ну, творчески, так сказать, переработать. Так, ладно, спасибо, Фарид. Анастасия.
Вам спасибо.
Так.
Да.
Ну, я вижу, вы уже тут дома, у вас на стенах, да, картинки, да, разные эмблемки, да, тарелочки.
Тарелки. И ложки.
Это все, боже, металлические.
Ложки,
да. А в чем смысл? Я не понял. Чайные ложки так много? Из разных, да, разных городов и весей?
Да, вот, например, вот здесь Прага.
Прага. А, я понял. Так кружка, она... Кружки много места здесь занимают.
Да-да-да. Я долго думала, чтобы собирать такое, чтобы, да, взял в пакетик и унес. есть вот такое мало места и...
Вроде, да, говорит, этот самый, как называется, осадок остался, да, ложечка нашлась. А
сувенир остался.
Окей, хорошо. Вы знаете, в Советском Союзе, в Крыму, на Кавказе, вот где люди отдыхали, там, да, Сочи, там, Ялта, Алушта, там ты идешь в общепит, а люди же приезжают, знаете, со всей страны, им надо там, где он живет, надо тарелочку, там, 2-3, и они тащили с этих мест. Так вот, там на тарелках писали, ну, там, да, ну, или что-то безобидное, просто общепит. То есть понятно, что украли. Там, да, общий пит.
Да, я помню такие тарелки.
Да, да. А вот были уникальные случаи, когда, например, там было написано «Украдено в столовой там, завода номер 3», там, допустим. Ну, это уже просто, как бы сказать, ну, это частные. Да, обычно писали «общий пит».
У меня таких
нету. Да, я тоже помню, вот мы когда ехали, у нас там всегда там было пару тарелочек, мы их оставляли, не знаю, можно, конечно, обратно отнести в общепит. Ну, да, что же. Так куда нынче, подождите, Анастасия у нас в Верхнем Новгороде.
В Великом.
Да, да. Так вот, в Великом Новгороде, вот если, допустим, вы захотели поехать отдохнуть, куда люди ездят из Великого Новгорода? Куда отдохнуть и куда на шопинг? Куда поедете?
А, вы имеете в виду не за границу, а так?
Куда, куда-нибудь.
Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург на шопинг.
У нас 190 километров, да.
Так, и что?
Ну, допустим, Икея. У нас нет Икеи. И что-нибудь такое приобрести для дома у нас люди любят.
Подождите, а Псков
даже
у вас
есть специальные рейсы автобусов, Псков. Которые...
Псков 190 рядом?
Километров.
Питер.
Да.
А Псков?
Да. Тоже в другую сторону 200 километров.
Ах ты ж, как вас там прям загнали-то.
И посередине мы находимся почти между Ленинградом и Москвой.
Да вы что? Так. Да. А слушайте, а этот Сапсун, или как его там зовут, который быстро ходит?
Сапсан.
Или... Сапсан.
Поезд Сапсан, да.
Поезд. Сколько до Москвы на Сапсане? Или он у вас не останавливается?
Ну, Чудово. Он в Чудово останавливается. Чудово на область, до Чудово добраться 80 километров.
Чудово, я здесь, это там Чудское озеро какое-нибудь?
Нет.
Отдельно?
Чудское в другом.
Хорошо.
Это Чудово.
Чудово. Так, понимаете, значит, на Сапсане, Суне, Сапсане, до Москвы 4 часа, Сапсан, до Москвы 4 часа, до Питера. Да.
Нет, до Питера на машине 2 часа.
А на поезде?
Ну, мы не ездим.
А, я понял. Ну, конечно,
что на поезде? Наверное, два.
Ну да, на поезде же багажника нет, правильно? Так машину бросил и все. Конечно, это удобно, удобно. А вы ездите как-нибудь в Петергоф какой-нибудь там красоту посмотреть, нет?
Так, естественно, это по дороге, да, да. На фонтаны, открытие фонтанов 30 мая, это регулярно.
Мы со Светланой были как-то в Версале, с которого скопирован Петергоф. Так я вам скажу, Петергоф лучше смотрится. Так, нам больше нравился Петергоф. Не знаю, так вроде... Хотя похоже, конечно. Ладно, хорошо. А куда вы ездите в отпуск? Как, вот, допустим, решили вы отдохнуть. Куда поедете?
Вот, допустим, когда вы со Светланой были в Праге,
так.
Я пока вас смотрела, я так заразилась. И моментально купила билеты и тут поехала.
Мы заболели Чехией. Просто...
Я тоже.
Просто потрясающе что-то.
Вот у меня сувенирчик с Чехии.
Понял. А к нам приехал мужик, который работает в Плезене, там, где пиво плезенское делают, на этом самом заводе, где его делают, представляете?
Угу.
И он нам из местного магазина заводского привез такую кружку, знаете, с этой, с крышкой такой. Ну,
крышкой.
Ну, она тяжелая, здоровенная, и мы, ну, в общем, к счастью, с нами там друзья были, вот, которые с радостью забрали. Потому что оставить жалко, тащить невозможно через весь мир. Ну, ну что же это такое? И кружка хорошая, знаете, вот так вот все было. А еще из Львова там люди подъезжали. Они у нас там, я показывал на канале, там с ребеночком они. И они там привезли бутылку вишневой настойки. Ну, Ну, хорошо тоже, вот, которые с нами друзья были, они отнеслись с пониманием, и мы до отъезда успели ее потихонечку, там, несколько заходов. Ну, как можно вот такое оставить, даже в дружественной стране? Понимаете?
Вот. Еще планируете туда, да?
Мы бы, конечно. Вообще у нас была мысль, может быть, там купить что-то, какой-то там...
Домик, я помню.
Домик, квартиру, ну, что-то. Но, понимаете, тут... Может быть, в силу того, что мы постарше возрастом, там что получается, что Света, чтобы комфортно себя чувствовать, да, она должна иметь некоторое хозяйство и готовить, допустим. И ей для готовки нужно вот это, вот это, вот это, вот это. А еще нужно вот то и вот то. И получается, что либо надо свой контейнер везти там, либо надо на месте, ну, я не знаю, ну, в общем, сложно это все. Вот, поэтому даже не знаю. Так вроде, знаете, хочется и потом... Ах, там, ну, вот так. Потом, есть так много мест в мире замечательных. Вот, скажем, Барселона – потрясающее совершенно место. А Вена тоже из того, где мы были. И Лондон, да, и Лондон шикарно, на самом деле, вот, мне очень понравилось. Вот, я к чему говорю, что, ну, невозможно же в каждом месте там по квартире иметь.
Да.
Ну, уже проще там, ну, в конце концов, снял там на Airbnb эту квартиру, пожил месяц там дальше, поехал. Ну, в общем... Я даже не знаю. Когда вижу молодежь, например, они там забились, там 10 человек в один автомобиль, там микролитражку, и едут себе, ничего. А мы же такое же не можем. Сложно. Хочется. А потом начинается, а где врач? Да? А дела, которые тут, как делать? Там, понимаете, это же не то, что там деньги со счета снять. Тут же вот у нас там какая-то недвижимость, надо сдавать. Там жильцы, вопросы какие-то, дети, внуки. Ну как вот? Хотя так хочется, мечтательно так вот. И вот эти Марианские лазни нам понравились безумно. Причем мы поехали посмотреть на... Как, господи, рядом... Как оно там называется? Света, куда там люди ездят? В Чехии.
Пледень вы там ездили?
А?
Пледень ездили?
Нет, курорт. Ну, боже мой, что у меня вылетело. Свет.
Карловы Вары.
Карловы Вары, да.
Бывает. И мы специально поехали посмотреть. Нам Марианские лазни даже больше понравились. Они какие более такие для отдыха. Так, погулять, там, побродить. Водичка, там много разных водичек.
Смотрела,
да, вот. Да, шикарно. Может быть, мы бы уже, конечно, если бы сейчас поехали, мы бы уже не брали так много процедур, потому что мы просто были упакованы этими процедурами. Может быть, я бы еще тогда машину взял. Мы были там без машины. И, может быть, я бы взял машину, и мы могли тогда поездить немножко там, в принципе, до Германии, там, 1.5-2 часа там еще. Ну, то есть, можно было бы. Ну, такие пироги. Ладно. Хорошо. Так, подождите, мы с Анастасией не разобрались.
Ну, я ваш давний поклонник. Я вас смотрю с марта 2014 года. Вот как вы иногда говорите, что это из тех людей, которые смотрят все наши видео подряд, вот я из этих людей.
14-й год. В 14-м году в это время у нас было 20 тысяч подписчиков. Вот, да, я помню, мы когда ехали в Киев, это было в апреле, было 10 тысяч, а в сентябре, октябре уже было 20 тысяч. Вот это было в 14-м году. То есть, вот видите, мы как в 10 раз выросли. Хотя у нас последний год почти не выросла подписка. Там что-то 1000 на 10, на 12. Как-то до этого 40. Как-то вот мы вышли на какое-то плато. И что-то, я не знаю. Наверное, у нас все-таки ниша очень узкая. Там, если бы там сиськи показывать или там что-нибудь такое политическое, там клеймить там врагов России, там была бы какая-то... А так я даже не знаю. То есть мы исчерпали фактически... эту нишу.
Так и хорошо.
Да нормально, я не переживаю. То есть у нас так много народу есть, которые все смотрят, что как бы у меня всегда есть для кого что-то сделать. Тут, кстати, неудобно получилось. Я сделал сюжет, вот ночью выпустил, что смотрите, как мы с Алексом, я там 5 видео упаковал в одно, и я его повесил дома в Санивель и поехал в Санта-Крус. Мы сейчас в Санта-Крус на даче. Я думаю, пока я доеду, оно там где-то выйдет. Оно вышло, типа, ну не дошло. То есть там 1% пишет, 99% осталось 2 минуты. И это со вчерашнего вечера висит. И я вот думаю, надо же так, ё-моё. Ну, причем я 2 видео повесил одновременно. Одно вот дошло, то, что вы видели, как мы гуляем там со Светой. где, говоришь, вот она жалеет, что там.
Уже все вышло, Михаил Петрович. Как уже это? Лайкнула и комментарий написала.
Помилуйте.
Но не посмотрела еще.
Как, вышло?
Да, конечно, утром я вот час назад смотрела.
Да нет, это вы говорите, где мы со Светой и бродилку.
Нет, где вы ночью едете и рассказываете Правильно. Про вашего товарища.
Правильно, но я сделал видео, я рассказываю про товарища в том смысле, что я сделал видео, где там на час сорок. И это видео, я его повесил дома и поехал. И вот оно не
вышло. Ну, ждем.
Ну, вот я тоже, ну, уже, я думаю...
Ну, бывает, быть... у меня так бывает, долго грузится.
Бывает, бывает, но как-то не по-доброму, не по-доброму.
Ну, там можно перейти вроде, в описании же есть первое видео, переходишь, там они все один за другим идут, я все смотрел.
Нет, конечно, можно в плейлист пойти, там я по комментариям вижу, что люди смотрят, да, там, когда что-то смотрится, оттуда комментарии начинают бежать, вот. Да, действительно, люди пошли смотреть по плейлисту, но просто я уже так... Вот, не по-доброму получилось. Вот. Есть такой анекдот, мне очень нравится, как пионер спрашивает, октябренок спрашивает пионера и говорит, скажи, говорит, вот дедушка Ленин, он какал? Тот говорит, какал. Но не как все. А так, знаешь, по-доброму. Вот, и вот это у меня тут получилось не по-доброму. Как-то я повесил вроде, и... да, не вышло. Ну что, ребят, мы будем тогда собираться двигаться на пикник. Вот, а вам спасибо, что заглянули на огонек. Вот, тут у меня, где-то у меня тут запись идет. А я теперь... Что интересно, я... А, вот, я вижу, да. Редко пользуюсь. Я кнопку на запись поставил, а кнопку на остановить вот сейчас нашел. Окей, хорошо. Ладно,
я надеюсь, да. Мы все присоединимся к вашему пикнику, будете вести репортаж.
Ну, или, репортаж.
По крайней мере, запишите.
Запишем, запишем. Я сижу, вот я весь в камерах, вот видите, у меня вот камера такая, вот у меня...
Сейчас мы побежим, закуски настругаем пока, все приготовим.
А вы что, мороженую рыбу, что ли, там, как стругаете, или что у вас?
Да все, что есть, да, бывает, что и мороженое.
Понятно. Вот у нас будет с Гариком прорабом, да, Свет? 26-го мы с ними? 26-го, Thanksgiving. Это сегодня 22-е? Где-то четверг?
Будем ждать.
Да, вот мы с Гариком прорабом, он там со своей струганиной. Ну, он обычно, что у него? Он коптит рыбу. И наивно утверждает, что у него, что он лучше коптит, чем Света. Господи. Вот. И плюс у него клюковка, там лимончелло, там, ну, он сам, да, тоже делает. Но что ты, Свет? Тут ему равных нет, но есть вот еще гелфер, который не только, а еще и сам делает эту базу. То есть он сам делает... алкоголь, на котором это все наставится. Вот так же, как у нас там есть друзья, у которых есть оружие, а есть такой, который так углубился, что сам патроны набивает.
Да,
а мне, да, я когда рассказал, что он патроны набивает, мне там пишут, а у нас в Сибири все так набивают сами. А у нас и патронов-то нет. Ладно. Ну, хорошо. Ладно, ребят. Счастливо. Спасибо. Мы тогда побежим.
Хорошего праздника вам.
Да. Спасибо.
Можно последнее.
Приходите на мой канал «Королева по жизни». Всех приглашаю.
Заодно прорекламировалась.
Можно напоследок лайфхак?
Да, лайфхак.
Да, дядь Миш, так как вы тоже занимаетесь спортом, я как бы наблюдаю.
Да.
Как бы это давнишнее, скажем так, исследование, но будет полезным тем, кто хочет спать с пользой. Спать с пользой. Во как.
Имя, что ли, такое?
Нет, смотрите. Нет. Есть, в нашем организме есть такая особенность выделения соматотропного гормона. Он способствует в том числе тому, чтобы сжигать жиры. Да, не поверите, когда мы спим,
так.
В здоровом организме выделяется соматотропный гормон. Приблизительно с 11 вечера до часа ночи. Примерно в этом промежутке он работает всего 50 минут. И за эти 50 минут организм сжигает жира на минуточку 150-200 грамм. Живого жира сжигает.
Да, но даже надо спать в это время.
Не обязательно.
Он в любом случае, он в любом случае выделяется. Хотите вы этого или нет, если организм здоровый и
он выделяется. Так. А чтобы помочь этому всему добру, на ночь перед сном, вот прям перед сном, сварите, ну, рекомендуется 2 яичных белка, так как я экспериментер, я 5 ем. Вот.
На ночь.
Чисто, да, именно белок, без желтка. Возьмите 2 яичных белка, сварите их, лучше в вареном виде. И, ну, пусть будет какой-нибудь овощ с низким гликемическим и низким инсулиновым индексом. Ну, пусть это будет, я не знаю, ну, пусть будет огурец, например, чтобы не в пустой желудок это упало. Съедайте это прямо перед сном и идете себе спать. И вот как эксперимент, взвесьтесь до сна и взвесьтесь после сна. Я вас уверяю, минус 150-200 грамм это будет вот перед тем, как сходить на дела, собственно, да. Туалетные. Взвесьтесь, и вы увидите минус 200
конечно,
грамм.
Конечно, хочется уже...
Но я хочу дополнить чуть-чуть. Я слышала, что условие непременное, что должен в это время спать глубоким сном.
Не знаю, я просто... Мне это сказал Алексей Ковальков.
Я его слушала. Он говорил как раз, что обязательно должен быть глубокий сон. Вот с 11 до часу ночи в это время надо прям...
Вот у него 2 видео, посмотрите, второе. Во втором
вы
как раз...
Попробуйте вот что. Вы вместо огурца попробуйте этот белок с красной икрой. Тоже
там такое. Жиры нежелательные.
Okay. Ну, это, в принципе, не трансжиры, но все равно как бы полезные жиры, но не хотелось бы мешать.
Ну, будем
проблема в том, чтобы спать.
Инсулиновый подъем будет от этих икры.
Чтобы спать в это время, понимаете? Как же спать-то в 11 часов? Тогда надо...
Ну, попробуйте.
Вставать солнцем и ложиться с ним. Да. Хорошо.
В общем, как-то так.
Ладненько. Давайте тогда... Все, ребят, счастливо. И...
В общем, всем здоровья. Независимо, похудеете или поправитесь, будьте все здоровы и позитивны.
Лучше радоваться жизни полненькому, чем страдать худому.
Это точно. Вот.
Принято.
Лучше радоваться всем, и полненьким, и худым.
Так и делаем. Хорошо, всем счастливо.
Спасибо.
Всем счастливо. Пока.
Так, останавливаем запись.